Сегодня мы поговорим о такой сложной теме для любого родителя, как непослушание. Что такое непослушание? В чем оно выражается? Почему это происходит? Что считать непослушанием? Что такое, наоборот, послушный ребенок? И как бороться с тем и тем? Хорошо это или плохо? Коллеги, рада вас приветствовать у нас на передаче. И вот вопрос. Часто ли к вам родители обращаются с вопросом, что мой ребенок непослушный? Там родители или, допустим, учителя. Этот ребенок непослушный, запятая, он делает то-то, то-то. И вопрос, что с этим делать?
Ну, на самом деле, действительно, это, пожалуй, самый частый запрос. Может быть, он не звучит так, как вы его сейчас сформулировали, но понятно, что когда все хорошо, когда у меня ситуация под контролем, когда в моем взаимодействии, будь я учитель или родитель с ребенком или с учеником, с воспитанником, не возникает каких-то очевидных для меня сложностей, у меня, соответственно, нету и потребности идти к специалистам за помощью обращаться. А вот если что-то пошло не так, и, как правило, замечаем мы это тогда, когда ребенок нам каким-то образом это сигнализирует, чаще всего это происходит через поведение, вот тогда уже родители, педагоги обращаются к нам за помощью. И он может сразу сказать, что ребенок меня не слушается, то есть, по сути, дав оценку этой ситуации, да? А может просто сказать, вы знаете, я замечаю вот это, вот это, вот это, вот это, раньше этого не замечал. Но, по сути, так или иначе, наверное, можно было бы, обобщив, сказать, что так или иначе эти запросы касаются, ну, можем назвать непослушание, да? То есть несоблюдение норм, требований, правил, может быть, какой-то бунт, протест или что-то, это в разных вариациях. Но если мы будем так крупно обобщать, можно сказать, что касается непослушания, тогда, да, это довольно частый запрос, если не самый популярный.
Да, часто родители приходят с вопросом о том, что мне делать, когда мой ребенок ведет себя вот так. Mm-hmm. Я стала замечать, что там в различных ситуациях появилось, да, такое поведение, с которым я не знаю, как родитель, что мне делать, да, и тогда это достаточно распространенный повод обратиться к специалисту с тем, чтобы проанализировать эту ситуацию и, собственно, разработать какую-то свою стратегию поведения в ней.
А что это, как правило, там, не знаю, ребенок грубит, ребенок там не хочет делать то, что я ему говорю, там не делает уроки. Ну, на что тогда жалуются родители, что как раз входит вот в термин непослушания, в общем, сложно?
По-разному, но чаще, наверное, чаще всего, да, это связано с тем, что ребенок перестает быть управляемым. В разных, так сказать, его проявлениях. Mm-hmm. Он может грубить, он может отказываться выполнять какие-либо требования, он может не делать то, что его просят там вновь, да, например, подвергать какие-то там системы родительских требований вообще сомнениям и игнорировать, да, какие-то нормы или правила по-разному.
Да, ну и это немножко все-таки меняется в зависимости от возраста. Ребенок дошкольник, у него одни проявления. У школьника, у подростка они немножко другие. Соответственно, тот вопрос, который формулирует родитель, он будет звучать немного по-другому. Например, мама дошкольника может прийти с вопросом, почему мой ребенок все выполняет только с третьей просьбы. Первый раз прошу, не делает, второй раз прошу, не делает, третий раз прошу, погромче, делает. Да, это будет распространенная история про дошколят. А если мы говорим про школьников, может быть, даже про младших подростков, это где-то 10-11 лет, старт подросткового кризиса, то в этой ситуации формулировка вопроса родителей будет звучать по-другому. Что мне делать, когда мой сын или дочь мне грубит, mm-hmm. противоречит, не соглашается с моим мнением, не выполняет наши договоренности? Как мне вести себя в такой ситуации? Поэтому в зависимости от возраста Наши дети, конечно, не растут, меняются, у них на каждом этапе возрастном появляются свои задачи развития, их поведение меняется, мы, собственно, видим их рост и развитие, их личностное развитие вот в этих внешних поведенческих проявлениях. Ну, в соответствии с этим появляются различные вопросы у родителей, которые так или иначе соприкасаются с темой послушания или непослушания.
Хорошую фразу вы сказали про управляемость ребенка. Если сейчас берем дошколят, допустим, да, вот так mm-hmm. и начнем этапами. Насколько ребенок должен быть управляемым? То есть, не знаю, вот бабушка сказала, открой рот и ешь. Вот он открыл и ест. Он, может быть, и не хочет, а бабушка считает, там витамины и надо есть. Вот где границы? Mm-hmm. Как определить?
Ну, то, что вы сейчас описали, немножко похоже на робота, у которого есть кнопка управления. Да? Нажал кнопку, робот сработал определенным образом. Наверное, для ряда родителей, ряда бабушек такой ребенок будет удобным в управлении. Да? Сказал, сделал. Но, во-первых, далеко не все дети себя так ведут. И далеко не всегда такая ситуация является продуктивной, хорошей, полезной, прежде всего, для развития ребенка. Да? Ведь как раз непослушание и в дошкольном возрасте может быть проявлением нормативного возрастного кризиса, когда ребенок начинает впервые осознавать себя как отдельную личность, которая существует отдельно от родителей, у которой есть свои потребности, свои желания, свои интересы. И вот это вот первое рождение «я», которое в возрастной психологии относят приблизительно к 3 годам, сейчас эти нормы немножко сдвигаются, это кризис может стартовать раньше, начиная с 2-2,5 лет. И вот это вот первое рождение «я», появление своего «я», понимание первое того, что я могу чего-то хотеть, оно проявляется как раз в том, что ребенок может не быть таким вот удобным управляемым роботом, у него появляются свои желания, он настаивает на том, чтобы это желание воплотилось в жизнь.
Думаю, знаете, еще что можно было бы добавить? Мы когда говорим «непослушание», мы так или иначе этим словом, да, описываем поведение. А поведение это всегда в 100% случаев, да, это социальное взаимодействие. Там, родители, ребенка, uh-huh. ребенка, педагога и так далее. И когда мы сталкиваемся с непослушанием, мы неизбежно относим это поведение с той системой норм и правил, которая существует в семье. Да, там в семье ребенок папа-мама или папа-мама, бабушка, дедушка, дядя, тетя и так далее. И если в этой семье есть система норм и правил, общая, артикулированная, понятная всем взрослым, разделяемая всеми взрослыми, в адекватной форме донесенная до ребенка в соответствии с его возрастом, если он дошкольник, да, если он видит, во-первых, в поведении взрослых, что можно, а что нельзя, сталкивается с этим в качестве примера, да, он по подражанию воспринимает эту норму или правило. Если родители последовательно, раз за разом, в определенных ситуациях дают ребенку понятную, доступную ему обратную связь, что можно, что нельзя. Если можно, то когда, если нельзя, то почему? И так далее. То есть если вот эта система выстроена, она существует в семье, да, то мы тогда имеем дело чаще всего с теми самыми нормативными кризисами, да, когда ребенок, как сказать, штатно проявляет вот эти вот моменты непослушания в определенные возрастные периоды. Но если системы нет, если это какая-то разбалансированная история, когда у мамы можно одно, у папы можно другое, а если еще проявить какую-нибудь изобретательность, то можно и третье, сегодня так, а завтра по-другому, мы все время говорим о том, что ребенок, в отличие от взрослого, опыта не имеет. Он действует в моменте. И этот опыт у него формируется от того, как мы, взрослые, реагируем на те или иные ситуации. Если это хаос, то и в поведении в его мы будем наблюдать хаос. И мы будем неизбежно сталкиваться так или иначе с непослушанием, ну, как с поведенческим проявлением. Если это система, то, соответственно, опыт у ребенка будет формироваться, и из раза в раз он будет демонстрировать то, что он нас слышит, он нас понимает. И даже в ситуации вот этих нормативных всплесков, там, в 3 года, в 7 лет, в подростковом возрасте, все равно вот эта система, этот скелет, да, вот эта система координат, норм, правил и семейных традиций в части касающихся поощрения, каких-то санкций за нарушение правил, да, они будут удерживать на орбите нормальных взаимоотношений с семьей. И не будет так стрессово выглядеть это непослушание, ставить с родителя в ситуацию, как сказать, бессилия педагогического.
То есть эта система — это определенные границы, в которых существует, да, ребенок, и эти границы он, конечно, пробует, да, он их опробует, можно ли их подвинуть, да, что с ними uh-huh. можно сделать, насколько они жесткие, насколько они гибкие, насколько вообще эта система подвижно изменяется вместе с тем, как ребенок взрослеет, да, поскольку еще одна возрастная закономерность — то, что личность ребенка не стоит на месте и развивается именно в системе отношений. отношений, с теми значимыми, близкими взрослыми, с которыми он растет. Да, это семья, это с приходом в школу, это значимый взрослый в школе, классный руководитель, учитель, да, какой-то, с которым складываются определенные отношения, которые представляют для ребенка важный пример для подражания, да, для того, чтобы ориентироваться на этого человека с точки зрения тоже норм поведения. И вот эта вот система требований, которая складывается в семье, которая затем возникает в школе, она, конечно, ребенком опробуется на прочность. Насколько это устойчивая, угу, стабильная граница, насколько ее можно подвинуть своим поведением, да, и что, да, в какой-то определенный момент ребенок понимает, что нужно сделать, чтобы эту границу можно было бы куда-то подвинуть, да, поэтому в этом плане непослушание такой способ на ощупь действительно почувствовать существующие границы.
Так, а если ребенок, вернемся, если к бабушке вернуться, да, с пирожками или с ягодами, там, или еще с едой какой-то, да, или пресловутую шапку надень, там, ритузы. То есть бабушка или мама, там, родители с высоты своего опыта понимают, что это вещь нужная и полезная, а ребенок говорит, не хочу, не хочу, не буду, не хочу. Что вот здесь делать родителю, который... С его точки зрения ребенок не слушается. То есть очевидно же, что есть надо, не поешь, там будут проблемы там, не знаю, с желудком, силами и все прочее. Шапку не наденешь, тоже плохо. Ритузы для девочки — это вообще самая важная вещь в жизни. Да. Что делать родителям, когда ты понимаешь, а контакта нет?
Ну, на самом деле, то, что касается пищевого поведения, здесь очень много существует разных закономерностей, и во многом родители сами влияют на то, как ребенок в этой ситуации себя ведет. На самом деле, потребность в пище, она очень естественная. И мы можем своим собственным поведением и действием воспитать то, что вот за еду что-то еще бывает. А такого не должно быть. Не должно быть развлечения во время еды. Не должно быть чтения во время еды. Да? И если есть какие-то проблемы с пищевым поведением, если ребенок, ну, опять-таки, дошкольного возраста, не знаю, годовалый ребенок, который только знакомится с разной едой, если на этом этапе начинаются развлечения, превращение еды в игру, то уже на этом этапе мы подменяем один процесс другим. Важно, чтобы вот вся семейная система определенным образом была здесь построена, да, что преодолеть такое поведение можно только, собственно, демонстрируя другое поведение, образцы поведения внутри семьи. Да, это может быть совместная еда, да, это может быть игрушки, убранные из кухни, да, отсутствие развлечений, договоренность родителей о том, что они не заставляют ребенка есть, да, и определенная гибкость, да, если мы говорим про маленького ребенка, то это совершенно нормально, если ребенок подбежал, стой, что-то съел, потом ушел, вернулся, еще поел. То есть здесь, что касается именно еды, мне кажется, это немножечко не относится к зоне непослушания, это вот такие стереотипы, которые мы...
Про установки взрослых.
Да, установки взрослых, безусловно.
Ну, вот если мы говорим о бабушках, да, бабушки... Они же чувствуют свою ответственность в том месте, что приехавшее там дитё на откорм должно быть сыто по расписанию. И поэтому это про установку, которая есть у бабушки. Здесь не про непослушание ребенка. Здесь договориться между бабушкой и родителями, что давай ты, например, да, будешь ему предлагать два варианта на выбор, как минимум, если мы говорим о младшем дошкольнике. Да, иногда эта проблема вообще снимается. Ты будешь яйцо или кашу? Он бы, может, и рад бы проявить непослушание, потому что он в кризисе трех лет, сказать, я вообще сегодня есть не буду. А когда ты создал педагогическую ситуацию, когда у него есть выбор, ты как взрослый его поставил совершенно в другую историю педагогическую, и он тут уже чувствует свою ответственность за этот выбор, да, и начинает каким-то образом себя проявлять. Если я как мама знаю предпочтения моего ребенка и могу с бабушкой договориться, что ты им предложи 2-3 варианта, и это снимет историю про то, что я не буду, и там впихивание до конца, да, там заранее договорись о том, что вот это можно съесть обязательно, а вот это можно не есть. Вот этот момент, что вот это можно не есть, в... В худшем случае он это не съест, в лучшем случае скажет, нет, я буду. Ну, потому что он в определенном возрастном процессе в данный момент находится. А когда они уже растут, если в семье есть культура, люди встали, позавтракали, люди в определенный момент пообедали, есть культура семейных ужинов, она будет и у ребенка. Если нет, вопросы к себе, да, надо воспитывать себя, прежде, чем воспитывать.
Это вот мы, кстати, говорим, практически к этому возвращаемся в каждой передаче, что прежде чем воспитывать ребенка, нужно родителю разобраться в себе. И, и правила, которые он транслирует ребенку, он должен сам договориться в семье и выполнять.
Да, это та ситуация, когда это очень распространенное высказывание, это действительно истина, да, потому что дети считывают образцы поведения с нас. И если мы говорим одно, а действуем по-другому, если мы не применяем эти нормы и правила к самому себе, то как может ребенок узнать, что это правило действительно действует? Только по нашим действиям, по внешним проявлениям.
Вот эта вот история про возрастную логику развития, да, это же история про причинно-следственную связь. Что-то происходит почему-то.
Угу.
И в поведении ребенка в том числе что-то происходит почему-то. Человек — очень сложная система. Взрослеющий человек — это тоже очень сложный процесс. Да? Развитие — это качественные изменения, которые, да, тут переход количества в качество, там, количество лет, вдруг в какие-то качественные новообразования. Вот он еще вчера был малыш, а сегодня он уже там просыпается, в 7 лет, утративший детскую непосредственность, и перед тобой совсем другой человек, и его там уже нельзя за щечки потрепать и так далее. Просто потому, что количество перешло в качество вот таким вот образом, да? И ты вроде как еще с ним действуешь так же, как вчера, а с ним уже что-то произошло внутри, а рефлексия у него еще не так развита, чтобы отдать себе в этом отчет. А он уже испытывает дискомфорт от того, что ты в отношении него ведешь себя как вчера.
Mm-hmm.
И здесь мы все время говорим о том, что он-то ребенок, у него-то опыта нет, у него рефлексия не развита, а ты-то взрослый, ответственный человек. И поэтому ты признай, что это сложная система, человек, что развитие — это сложный процесс. Почему, когда мы покупаем, я не знаю, там, прибор, садимся за автомобиль, мы очень осознанно относимся к тому, что нужно сделать. А когда перед тобой самая сложная система человек, мы как-то все методом проб и ошибок. Поэтому вот этот момент ответственности родителя за знание, педагогическое, психологическое знание. У тебя ребеночку годик, почитай, что происходит с ребенком в год. Вот он вчера еще лежал горизонтально, а сегодня, это же, представьте, это суперсила. Вдруг он встал вертикально, и тут им можно кастрюлю свалить, шкаф открыть. И вообще, ну, это если бы взрослый человек, вот вдруг вы завтра проснулись и поняли, что вы можете открыть окно и полететь. Какие возможности открываются? Понятно, что вот эти вот операциональные вещи очень сильно меняют и внутренний мир. Конечно, должны поменять характер взаимодействия. То же самое происходит в 3 года, да, когда мы ему положили, там, надели на него какую-то одежду, а тут он вдруг встает и говорит: нет, я вот эти колготки не надену. Ну, ты почитай про кризис 3 лет, подготовься заранее. Ну, купи ты колготки 4 разных цветов, и в один прекрасный день открой и скажи: выбирай. И очень многие моменты от того, что мы знаем и понимаем вот эти причинно-следственные связи, идем на шаг впереди. Это у нас называется «действуем в зоне ближайшего развития ребенка». Вот сегодня он еще не может, завтра уже он будет таким. А я это понимаю. Я понимаю, как это устроено. А для этого есть возрастная психология, в том числе очень простыми словами авторов описанная, доступна для родителей, когда просто нужно чуть-чуть ответственности в этом месте, в отношении себя как воспитателя.
Да, и на самом деле это, мне кажется, вопрос еще осознанного отношения к тому, что я делаю, потому что воспитание — это все-таки целенаправленный процесс, да, и здесь как раз возникает вопрос о смыслах действия. То, что я делаю сейчас, к какой цели меня приводит? Что будет, если я поступлю так или иначе? Да, то есть здесь важно очень понимать, что есть действия, какие последствия есть у этих действий, и, собственно, поэтому важно учиться, в том числе на своем опыте, и признавать, может быть, какие-то трудности, признавать ошибки, признаваться своему ребенку в том, что ты меня, пожалуйста, извини, я сейчас вот так сделала, мне самой это не очень понравилось. Давай с тобой подумаем, что сделать по-другому в следующий раз. И на самом деле это очень такая позитивная позиция, уметь учиться на своем опыте и признаваться перед ребенком, что я, ну, не все знаю, давай мы возьмем сейчас с тобой паузу.
Это не страшно, то, что я не все знаю? Я же мама, папа, бабушка, я должна все знать и уметь. Я не потеряю в авторитете, если я буду говорить, что давай возьмем паузу.
Это наоборот приобретение авторитета, это наоборот это тоже демонстрация определенных культурных образцов поведения. Если ребенок не видит на опыте родителей, что можно признаваться в своих ошибках, можно открыто говорить о своих чувствах, можно, да, как тоже мы часто говорим про ты высказывание и я высказывание, да, что ты вот такой-сякой нехороший, да, или я себя в этой ситуации как-то, ну, некомфортно чувствую, когда я вижу, что ты делаешь вот это, вот это, вот это, я чувствую удивление, я чувствую, может быть, раздражение, я не знаю, как себя вести, да, когда мы своим опытом, своим диалогом с ребенком демонстрируем этим нормам поведения, он таким образом их усваивает и может себя также вести потом в ситуациях жизни других, поэтому, с моей точки зрения, это, наоборот, зарабатывание авторитета.
Очень ювелирный прием, на самом деле. И ваш вопрос тоже не случайен, да? Потому что, смотря как, если, предположим, это подросток, и ты хлопаешь дверь и говоришь, все, это невозможно, я вообще не знаю, что с тобой делать, да? Так и расписываюсь, собственно, бессилие. Типа, да, я вот, и уже я и так, и сяк. А ты вот все против и против. Это одна ситуация. И другая ситуация, Варвара Алексеевна с чего начала? Она начала с того, что это целенаправленный процесс. То есть если я, как взрослый, как педагог, как родитель, да, вижу ситуацию не только коммуникативную, вот вы там партнер по общению, я партнер по общению, да, а еще и педагогическую, что я взрослый партнер по общению, да, и то, как я себя сейчас здесь поведу, даст тебе определенный инструмент. И я не то, что это провозглашаю и морализирую в этот момент, что посмотри, как я сейчас буду делать, да, а я просто удерживаю отсроченную цель. Если мы говорим о взрослеющем ребенке, скажем, 10+, да, мы говорим о том, что у него начинается процесс формирования произвольного поведения и развития рефлексии, осознанности того, что я делаю. Если я в момент какого-то конфликта, да, столкновения с непослушанием ребенка говорю ему через «я-высказывание», да, слушай, вот я сейчас чувствую, что ты мне, извини, меня хамишь. Да, ты сейчас сказал то-то, то-то и то-то. В моем понимании это вот называется вот так. Я чувствую вот это. Мне очень некомфортно, и я очень сильно затрудняюсь. Я понимаю, что ответить я тебе так же не могу, но не считаю там нужным или возможным. Это уникальная ситуация опыта, потому что сам по себе ребенок просто проскочит этот момент. Он, будучи старшим, с этим столкнется, но инструментов, если мы ему не дадим заранее, у него не будет. Он будет сталкиваться в лобовую с такими историями. А в следующий раз мы можем рассчитывать на то, что прежде чем он что-то скажет, он будет опосредовать это тем, что вот, а мама слышит это так. И иногда это очень сильно снижает конфликтный накал. У меня старший, например, сын уже взрослый, то есть он прожил переходный возраст, а младшая дочка только в него вступает. Это правда такие лайфхаки, это работающий инструмент. Называется, верни ему то, что он сейчас делает. Он не рефлексирует, он не потому, что нехороший человек, редиска так себя ведет, а потому, что он просто импульсивный, он подросток. И если ты возвращаешь, это просто меняет ситуацию. С конфликта уводит ее, ну, в какую-то такую вдруг понимание того, что на самом деле сейчас происходит вот это.
Ну, на самом деле этот прием, конечно, сработает для, как вы правильно сказали, да, Анастасия Андреевна, для 10+. Да. А если мы говорим про дошкольника, то здесь подход должен быть немного другим.
Хитрее.
Хитрее, да, безусловно, может быть, в чем-то более творческим, да, родителю все время нужно быть в тонусе, в том плане, чтобы не забывать про ценность данного возраста и про возможности, которые дает игра. Потому что практически из любой ситуации, где намечается конфликт, истерика, валяние на полу и так далее, практически из любой ситуации можно выйти с помощью включения игры. Если, в принципе, есть такая практика, что родители играют с ребенком в сюжетно-ролевые игры, поддерживают его образную игру, когда он представляет себя в разных ролях, подпитывают это, насыщают другими смыслами, другими ролями, помогают развивать игровые сюжеты, то в ситуации непослушания, конфликта, кризиса можно очень легко ребенка переключить внимание на игру.
Например, вы пришли в магазин, мама пришла в магазин, детеныш там, не знаю, увидел куклу Лол, робота, еще что-то, хочу купить вот прямо сейчас. По тем или иным причинам это нельзя сделать, он уже вот валяется на полу. как выйти из этой ситуации в игровой форме?
Я думаю, что здесь, зная ребенка, угу. нужно искать подход индивидуальный. В принципе, за то, чтобы видеть какие-то индивидуальные особенности, различия и искать какой-то вот уникальный подход к своему собственному ребенку. Поэтому, исходя из того, как ребенок, в принципе, себя может повести, можно не доводить до валяния на полу, да? Можно договориться на предыдущем этапе, если возможно эту игрушку, например, приобрести потом, договориться о том, когда это будет, это может сработать, подобрать замену. Иногда какая-то очень маленькая, минимальная замена хорошо сработает, да, и всем родителям известно, что надувной воздушный шарик – это лучший подарок для ребенка практически любого возраста. Вот. Я думаю, что всем родителям это известная истина. А если же речь идет про валяние на полу, то на самом деле просто признать эмоции ребенка в этот момент, вернуть ему его эмоциональное состояние, сказать, наверное, ты сейчас очень расстроен, да, это первый шаг, да, расстроен, или ты ожидал чего-то другого, твои ожидания не оправдались. Можно зайти с этой стороны. Если заходить с точки зрения игры, то можно подобрать какую-то роль. Да, наверное, ты сейчас превратилась в кита и куда-то уплыл на морское дно глубоко. Давай, поднимайся, вставай, выпусти, не знаю, фонтанчик, как кит. Давай с тобой поплывем в другую сторону. То есть здесь можно подобрать какой-то свой собственный ключик к ребенку в этом моменте. Безусловно, здесь нужно определенное настроение и эмоциональная включенность, да, в то, чтобы этот контакт произошел, не обязательно сразу ребенок среагирует на предложенную роль. Если не среагирует, можно его спросить, а кто ты тогда сейчас? Извини, ошиблась, да, мне показалось, ты кит, но, может быть, ты рыбка какая-то, да, может быть, ты подводная лодка. И попытаться предложить ребенку варианты, кем он сейчас может быть и в кого он может превратиться.
Это работает, если есть такая культура, как Варвара Алексеевна сейчас рассказала, да, mm-hmm. потому что уметь играть, уметь создать сюжет, быстро извлечь, знаете, этого зайца из рукава, это навык, который родителям необходимо развивать. Угу. Есть даже тренинги для родителей. Тренинги организации, реализации игр, игровых, да, ситуаций разных видов и типов. Угу. Потому что если с тобой, например, не играли, да, как говорят, вот я вырос там, угу, в поле, никто со мной не играл, и ничего, человек себе хороший. Да? То есть у человека нет опыта. Да.
Или сам личного. Родитель говорит, да, часто, что я не люблю играть, я вообще не понимаю. Играть. Не умею играть, да, не люблю, понимаю, не хочу.
Я могу, да, там сходить в музей, да, там, не, да, знаю, да, посмотреть картины.
Но здесь нужно просто понимать, что есть, опять же, причин-следственные связи. Да? Это как, если уж очень огрублять, да, механизм, который определенным образом работает. Для ребенка, дошкольника, ведущим видом деятельности, такой ведущий вид деятельности, да, это та активность, та деятельность, в которой все происходит, mm-hmm. развитие.
Mm-hmm. Развитие личности, так, да, происходит.
Ну, как сказать, это априорная такая вещь. Да. Я могу это не признавать, но это, извините, моя проблема, что я это не признаю, в природе это так. Mm-hmm. Поэтому нужно освоить эти навыки, либо тебе будет значительно сложнее, mm-hmm. ты пойдешь по другому пути, ты будешь действовать авторитарно до какого-то момента, да. Опять же, возвращаемся к целенаправленности. То есть, действуя авторитарно, я чего хочу? Беспрекословного подчинения? Ну, пока он будет ниже меня ростом, я этого буду добиваться. Но как только... Ведь все же развивается в одной и той же логике, как с прямохождением одногодки. Как только он в 16 лет почувствует себя крупным дядькой, естественно, эта расстановка сил изменится. И он просто поймет, что он может...
А мы же научили его.
Конечно, сильнее, конечно. Поэтому вот этой целенаправленности, uh-huh. осознанности родителю. И да, если мне не нравится, я не могу. Да, может быть, я там не творческая личность, но освоить какие-то приемы, да, какое-то uh-huh. количество вот этих uh-huh. игровых моментов. Потом, если он валяется, он же неспроста валяется, он же умный человек, он понимает, что если я валяюсь, и вдруг за этим что-то следует. Раз следует, два следует, угу, три следует. Угу. Да, у меня сформировался все, поведенческий паттерн. Да?
Маме неудобно, что он валяется. Конечно. Мама уже готова что-нибудь,
конечно,
купить.
Да,
конечно.
Да, я добиваюсь желаемого. Нормальная человеческая реакция. Мы на самом деле действуем точно так же. Просто отдаем себе отчет в том, что мы сформировали эту реакцию. Вот этот вот навык анализа того, почему так, ну почему он упал. Если это в первый раз упал, да, в связи с чем это произошло? Значит, я, готовясь к выходу с ребенком там, в магазин, на прогулку, наверное, что-то не до предусмотрела для того, чтобы это не произошло. У меня такая ситуация была с моим сыном, когда ему был 3 годика, когда он упал в магазин. Не помню уже, неважно, что хотел. Это просто как пример, как была преодолена. Это была тогда как раз не игровая ситуация, а чисто практическая. У меня все время был дежурный кошелек с 3 монетами. Я ему говорю: на, иди, нету денег. Открывай, давай, смотри. Не дадут, не продадут. Перенос. С ситуации «я тебе не разрешаю, запрещаю, говорю нет» на ситуацию «ну вот…»
«Не могу».
Извини, ну,
так, жизнь такая, да? Жизнь такая, да. Момент переноса. Даже не столько переключения. Опять же, детки разные. Кому-то нужна сюжетная история. Кому-то нужна больше через голову, как называется. Да? То есть вот как в моем примере. Но вот эти, конечно, моменты должны быть в арсенале. Их нужно просто просчитывать, чтобы не попадать в ситуацию. И работать над собой. Потому что наши реакции, которые потом ложатся в основу опыта наших детей, очень часто зависят от мнения окружающих. Это бабулька рядом стоит и говорит: ну что ты за мать такая? Да, и все, мои репутационные риски меня подталкивают на то, чтобы схватить его подмышку, там, за ногу, скорее куда-нибудь бежать с ним уливающимися слезами. Ну или предпринимать какие-то иные методы, которые неконструктивны для того, чтобы вот раз-два это повторится, ты это преодолеешь, все, дальше этого не будет. Преодолевание родителям кризиса 3 лет это такой основной вообще педагогический старт в то, как у тебя дальше будут складываться отношения с твоим взрослеющим ребенком. Поэтому вот у кого сейчас детки там до 3, вот прям момент для того, чтобы мобилизоваться и вот этот кризис пройти с максимальной пользой. Не зря же есть пословица народная, да, воспитывай пока поперек лавки. Мне так кажется, что народная мудрость именно так отрефлексировала вот этот вот природный механизм. Потому что это первый кризис рождения личности. Это его первый заход на нарушение границ, на слом авторитетов. Второй заход будет в 13.
И если у нас... В 13?
Ну, в 10 плюс, скажем так. Это условно, да, там, в 10 плюс. И если у нас, например, с ребенком сложилась история шантажных отношений, ты мне это, я тебе то, или авторитарных отношений, да, то мы должны это, как сказать, гиперболизировать на 10+, и ожидать, что там мы столкнемся с этим повторно. Поэтому вот Варвара Алексеевна говорила о том, что это очень радикальная точка зрения. Надо дать родителю право на ошибку.
Я здесь скорее хочу выступить как адвокат тех, у кого кризис 3 лет уже пройден, и они сейчас в ужасе думают: господи, что же теперь-то делать с моим 13-летним? Все уже упущено, все, голову пеплом посыпать, что делать еще? Мне кажется, что далеко не все потеряно, и мы действительно можем учиться в процессе и взрослеть со своим ребенком, признавая себе свое несовершенство как родителя, как педагога, воспитателя, и просто что-то делая по-другому. И, ну, здесь очень важный момент – делать по-другому, да, и потом анализировать, что происходит. Поэтому, да, есть подход, например, в психологии психоаналитический, да, что все мы родом из детства, и все наши, там, не знаю, комплексы, проблемы, трудности, они оттуда взялись, и нам нужно пройти 15 лет психоанализа, докопаться,
чтобы разобраться, да. мама в детстве тебе не купила...
Да, мама в детстве не купила куклу в магазине выяснить. А есть другой подход, например, краткосрочная терапия, ориентированная на решение, когда у нас сейчас есть какая-то поведенческая ситуация, и нам сейчас нужно что-то с этим сделать. Поэтому я бы здесь выступила как адвокат для родителей 13 лет, тогда, что все возможно. Важно, да, действительно просто учиться на своем собственном опыте, наблюдать его, анализировать, рефлексировать, строить гипотезы, предположения, почему так происходит, и, соответственно, проверять эти предположения. Еще хотела бы здесь важный момент затронуть, что на самом деле очень часто, если мы говорим не про нормативные кризисные периоды, а вот именно про такие проявления непослушания, которые не укладываются вот в те возраста, которых мы обсуждаем, на самом деле внимание родители. Это то основное топливо, которое хочет добыть ребенок. И гораздо легче добыть негативное внимание. И если это закрепляется, то как раз появляется вот этот механизм непослушания. Это закручивается такая спираль, что я, значит, дернул за косичку, да, получил ответ. Да, а позитивное внимание, его как будто бы немного сложнее заработать. Поэтому так важно, да, как говорят, не красной ручкой подчеркивать, да, а зеленой отмечать то, что получается хорошо. И так важно самому родителю помнить про то, чтобы хвалить, подбадривать, да, отмечать то хорошее в поведении, что у ребенка происходит. Да, как часто говорят, хвалить не вот это, да, не личность хвалить, а хвалить за какие-то хорошие поступки, отмечать то, что удалось. Смотри, у тебя вчера это не получалось, а сегодня у тебя это уже получилось. Вчера, не знаю, ты 10 раз упала, когда каталась первый раз на коньках, а прошел месяц, ты упала всего один раз. Как здорово! Это для ребенка будет тоже открытие, и, да, открытие в плане понимания своего достижения, что я чего-то добился уже, да, добилась, и могу двигаться дальше. У меня появился такой опыт.
Если ребенок непослушен на уроках. То есть вот он не хочет, не знаю, учиться, ему скучно, ему просто он уже устал сидеть. И вот особенно это младшие школьники, mm-hmm. да, там мы начинаем ходить, а я вообще почему я не могу встать и выйти? Mm-hmm. Я уже все понял. Ну, то есть вот как быть здесь родителю, про ребенка которого он сам понимает, да, что есть сложности с нахождением в школе и с обучением? Знаете, именно с точки зрения поведения.
Я бы здесь тоже начала с точки зрения тех нормативных периодов, которые проходит ребенок в своем развитии. Да, вслед за сюжетно-ролевой игрой, да, признаем мы, что она есть или не признаем, она есть, но вслед за ней появляется игра с правилами. И если ребенок не умел, по каким-то причинам мало играл с правилами, то затем возникают трудности с соблюдением правил, ну, в том числе и школьных правил. Поэтому если ребенок не послушен на уроке, то можно начать с того, чтобы больше играть в игры с правилами. Это могут быть придуманные игры, да, групповые игры, настольные игры. Это может быть игра в правила дома. Что у нас есть определенный такой свод законов, он висит вот здесь на холодильнике на листочке, делай раз, делай два, делай три, делай четыре, и это в том числе продвигает ребенка в том, чтобы овладевать своим собственным поведением, да, развивать вот ту самую произвольность, о которой мы говорили. Поэтому это первый шаг, это играть в игры с правилами.
И для момента школьных трудностей с поведением, это на самом деле, правда, очень непростая история, да, потому что когда... Это же определенный возрастной этап для ребенка, идти в школу это очень важно. Он из одного состояния переходит в другое состояние, у него социальная позиция меняется, я школьник, да, то есть это первая роль, которая значима вообще везде для всех, то есть, ну, очень важный этап. От этого этапа всегда у всех целая куча ожиданий. Родители тоже думают, что сейчас прям все будет вот так, как нам хочется, и тут оно вдруг раз, и столкновение вот всех вот этих сложных моментов ожиданий, требований, собственных расстройств от этого, да, неготовности слышать от учителя. Я не хочу слышать, что он себя плохо ведет. И это на самом деле совершенно нормально. Да? Мы когда с коллегами, с педагогами говорим о том, что когда педагоги порой ожидают от родителей солидарности в том, что ну как же так, ваш Петенька. Да никакая мама никогда не признает, что у нее Петенька не самый лучший на свете мальчик. Даже если он стульчиком бьет Танечку по соседству. Все равно у меня есть потребность, как у мамы, считать своего ребенка замечательным, лучшим и любимым. Поэтому это очень сложная история. И здесь очень важно оставаться во взрослой позиции, взрослому. И родителю, и учителю. И в этом смысле школьный психолог, конечно, большое подспорье. Потому что с кучей вот этих эмоций негативных, с которым сталкивается учитель и родитель в этой ситуации, иногда приводит к тому, что мы от ребенка ждем, мы у него хотим в голове подкрутить. Так не бывает. Если что-то пошло не так, и он себя как-то проявляет, он сигнализирует нам о том, что ему трудно, ему некомфортно, у него что-то не получается, опыта у него нет, прийти и сказать, вы знаете, у меня вот есть трудности в развитии, которые было бы неплохо преодолеть при помощи коррекционно-развивающей работы. Он вам никогда так ребенок не скажет, понимаете? Поэтому взрослые должны занять позицию взрослых и скооперироваться учитель, родитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Благо, что ну, у наших школ, конечно, эти возможности есть, их нужно использовать. И педагог-психолог, тут он модератор этой ситуации. То есть он, как правило, первый, кто сталкивается и помогает ее вот так вот закрутить, чтобы мы подошли к анализу ситуации комплексно. Посмотрели, что не так. Это могут быть трудности в развитии, это могут быть трудности в освоении программы, да, то есть просто что-то где-то не получается. Это могут быть трудности в общении. Это может просто тетя по темпераменту не подходит. Разные могут быть причины. Если мы, взрослые, договоримся, выдвинем вот этот веер гипотез, почему так. Проверим по-взрослому каждую из них. Давайте попробуем это поменять. Давайте попробуем вот так сделать. Да? Ну, как сказать, с сочувствием к человеку, которому сложно. А не просто с бесконечной фиксацией того, что вот не так, вот не так, вот не так, вот не так. Не будем за эту пружину задавливать, а попробуем подкрутить не в нем, а в ситуации вокруг него. Тогда, конечно, это непослушание можно и нивелировать, и преодолевать. Поэтому во взрослой позиции нужно оставаться.
Да, на самом деле, это очень, мне кажется, важная мысль, что здесь может быть очень много разных причин такого поведения. И совершенно неверно будет и для родителей, или для педагога выбрать какую-то одну причину и работать на ее устранение. Да? Потому что совершенно не обязательно, даже если наш педагогический опыт или родительский опыт говорит о том, что у данного непослушания слушание причины вот исключительно в таком упрямом характере, да, ребенка, далеко не, это не означает, что это, если раньше это было верно, да, для другого ребенка, то сейчас эта ситуация повторится. Могут быть причины самые разнообразные. Это действительно так. Поэтому очень важно не зацикливаться на какой-то одной версии, а высказать несколько предположений, да, и их действительно проверить.
А это, кстати, сейчас самая распространенная ловушка опытных родителей, опытных педагогов. Чем опытнее человек, мы все время же стремимся к упрощению схем, да? Конечно, но это естественная потребность нашей центральной нервной системы. То есть мы не находимся все время в мобилизации решения там, задач разными способами. Наоборот, да, психика устроена так, что если она собрала какое-то количество решений определенных задач, она экономит себя и первый попавшийся выбор. Чем опытнее человек, тем чаще он попадает в ловушку собственного опыта. И говорит, я 10 раз уже с этим сталкивался, это вот это. Поэтому тут, да, я вот соглашусь.
А бывает в вашей практике такая история, когда, наоборот, родитель говорит, я не справляюсь. Вот вы же учитель. Вот ваша задача воспитывать, учить, вот и занимайтесь. А я не знаю, что мне делать.
Да, конечно, такое часто бывает, когда родители могут хотеть передать свою ответственность, да, за воспитание. Или действительно, может быть, у них не хватает опыта, не хватает знаний. Да? Ну, тогда это как раз работа комплексная, работа в том числе над повышением родительской компетентности, над пониманием зоны ответственности, что да, действительно, есть определенное поле в школе, которым руководит классный руководитель, учитель, но он не может это делать без поддержки родителя. Если, например, для родителей этот учитель не является авторитетом, и он эту позицию транслирует своему ребенку, то, приходя в школу, такой ребенок будет неосознанно транслировать эту позицию в школе. Поэтому здесь очень важно, как Анастасия Андреевна говорила, коллегиально собраться и выработать общую стратегию, договориться. То есть мы тем самым создаем вот это вот развивающее поле, развивающую ситуацию для ребенка, потому что...
Выставляем буйки,
да,
за которые он не заплывает. Единство требований.
Ну, это когда единство требований должно быть в семье, да, уже, по-моему, об этом говорили, мне кажется, важно это подчеркнуть, что когда требования противоречивы, они неустойчивы во времени, в пространстве, да, у мамы, у папы дома можно одно, у бабушки можно другое. Если система требований также различается, и когда ребенок переходит на уровень школы, в школе одни к нему требования, а дома другие, это может приводить к ситуациям непослушания тоже.
А если перевернуть историю, и ребенок вот полностью послушен, вообще бывает ли такое? И, ну, в принципе, бывают истории, там, мамами в песочнице там обсуждаем, что у нас нет проблем с ребенком, он вообще вот прям и кризисов трех лет не было, что это, вот, и десяти тоже, ну, кто-то ему говоришь, он делает. Это вообще насколько удобно, нормально и хорошо ли?
У такой ситуации могут быть, как сказать, разные источники, да, откуда она. Это может быть очень компетентный родитель, как вариант, да, то есть вот он из тех, про которых мы тут говорили, что он и осознанный, и психологически грамотный, культурный и так далее, да, педагогически культурный. И из-за того, что он такой, у него складывается, в общем, все достаточно мягко.
Он все предусмотрел,
ну, например,
подготовился, как вы призывали, да,
да,
и все прошел.
Да, и тогда действительно все проходит довольно лояльно и мягко. Ну, что-то там возникает, но в целом у родителя все под контролем, ситуация управляемая, и поэтому он не испытывает и действительно говорит, что, вы знаете, нет, вот у меня таких сложностей не было. Второй момент – это может быть просто характер. Ну, то есть есть дети более темпераментные, есть дети менее темпераментные. Просто по биологическим, да, каким-то своим. особенности.
Да, темперамент, да? Характер, да,
да,
такие,
да,
характеристики. Да.
Есть момент просто установок родительских. Принятие. То есть если одну маму раздражает, что он не упал и не отжался с первого там раза, то другая мама гораздо может быть в этом месте лояльнее и демократичнее. Она может не видеть проблемы там, где видит проблему другой. Да? То есть это момент установки, восприятия, принятия ребенка, что тоже очень важно. Я принимаю своего ребенка в том, что он может себя плохо чувствовать и капризничать. Я к нему отношусь с пониманием, я проявляю эмпатию, я каким-то образом взаимодействую. Все это нивелируется. Я не фиксируюсь на непослушании, да, а как... И по, вот отсюда могут, так сказать, расти ноги вот у такого восприятия ребенка как удобного. А может быть, действительно, это особенности самого ребенка, и если это действительно, ну, я не знаю, в определенные возрастные периоды, да, такая уж прям совсем тишь и гладь, ну, наверное, может быть, действительно где-то там можно и со специалистом посоветоваться, да?
То есть это может быть каким-то маркером, ну, то есть знаком, может что быть. Что-то не в порядке, mm-hmm. что, в принципе, он должен может какое-то быть. Мнение свое говорить, а там, не знаю, вот ты будешь ходить в музыкальную mm-hmm. школу, вот он и ходит туда, хотя, может быть, и не хочет mm-hmm. играть. Там.
Это как раз вопрос о том, насколько ребенок научился в процессе своего развития понимать себя и свои желания. Вообще, мне кажется, это очень важно рассмотреть с точки зрения умения делать выбор. Да, мы, если хотим от подростка, чтобы он выбрал свое будущее профессиональное, да, выбрал профильный класс даже, какой поступить, куда родители сказали, чтобы у него свое было желание, он себя слышал, то очень важно давать этот опыт выбора на предыдущих этапах. Как мы уже тут говорили про выбор колготок, да, или выбор, какую кашу ты с утра съешь.
Рицу.
Да, да, кашу, рицу. Да, должен сформироваться месте, да. опыт простых выборов, умение слышать себя, свои потребности, желания, да, и тогда это будет постепенно наращиваться и перерастать в какие-то более серьезные истории, в умение действительно определить, каковы мои интересы, чего я хочу, а если я не понимаю, чего я хочу, куда я могу пойти, с кем поговорить об этом, да, и как разобраться. Поэтому это все происходит через опыт. Мне кажется, очень важно, действительно, одна из моих любимых тем, тема выбора, принятия решения. Поэтому очень важно давать этот опыт с самых ранних лет.
И еще как-то Варвара Алексеевна подчеркнула важную мысль, что, с которой я очень глубоко согласна, что природу не обманешь. Он до какого-то момента будет идеальным, но природа свое возьмет. У человека все равно есть потребность владеть собой, своей собственной личностью, своей собственной свободой, своим собственным поведением. Поэтому это будет до определенного момента. Да. А потом это выстрелит, и все случится так, как случится. Я не знаю, вот он был идеальный, а потом он бросит Бауманку и автостопом уедет на Алтай. И да. будет жить там в палатке с кем-нибудь.
Потому что на самом деле,
конечно.
Да, так мы устроены, так устроено наше развитие, что есть определенные такие переломные периоды в развитии личности, которые важно пройти. Бывает такое, что ребенок, да, как-то проскакивает подростковый кризис, и мы не видим какого-то бурного, яркого такого подросткового проявления. Да, действительно, часть детей достаточно спокойно проходит этот период. Это может быть связано с тем, что родители были достаточно мудрыми, осознанными, они подложили соломки, где могли, да, и поддержали ребенка в этот момент. Но это может быть и вот такое вот удобство, такая своего рода социальная желательность, да, следование не за своими интересами, за...
Гиперконтроль.
Да, гиперконтроль, соответственно, со стороны родителей, исследование вот этим маркерам и буйкам. Но потом, в определенный момент, этот подростковый кризис выстрелит на следующем возрастном этапе. В 40 лет, в 50 или раньше. Здесь уже кому как повезет.
То есть вот есть такая фраза, не помню, честно, не помню, кто сказала, о том, что если ваши дети в мебельном магазине не скачут на кроватях, они вырастут маньяками. Вы согласны с этим? Или это прям слишком гипертрофировано? Это к вопросу о том, что должны быть кризисы, должно быть
выражение. Это очень образно и очень гипертрофировано. Но по механизму, по сути, в этом есть рациональное зерно. Что если это не случилось в этом возрасте, когда должно было случиться, это случится на следующем возрастном этапе. Если он не доиграл дошкольником, он придет и будет играть на уроке математики. И раздражать этим учительницу и мешать своим одноклассникам. Учительница будет жаловаться маме, мама будет ругать его дома, а он хочет быть любимым, потому что он хочет себя ощущать хорошим учеником. Я хороший ученик. Это психологическая потребность. Если она не будет удовлетворена, как любой нормальный человек, живой, в ситуации неудовлетворенной потребности, угу, мы начинаем проявлять либо агрессию, либо еще что-то, как защитная функция, механизм. Вот оно так работает.
А если взять обратную историю, у нас такой, как кубик Рубика, мы вот так повертели, так повертели. А вот если родители, которые вот, ну, вообще приняли все и говорят, а мы своему ребенку ничего не запрещаем. Вот, вот он хочет и так себя ведет, и это нормально. А как вот быть в этой ситуации? Ведь потом ребенок, я так понимаю, придет в большой мир, и здесь-то начнутся, наверное, какие-то сложности, что то, что ребенок считает в этой семье было нормальным, правила прописали, что мы ничего не запрещаем, но все нормально, а тут хоп, и другая история. Бывают ли у вас такие случаи вот в практике, и что с этим делать?
Нормально? На самом деле, мне кажется, мы здесь можем вернуться к вопросу как раз о границах, потому что если границ совсем никаких нет, то тут действительно можно, да, нету формы, да, которой нужно соответствовать. Да, и, ну, не знаю, у меня возникает образ киселя такого расползающегося, который ползет во все стороны, не зная рамок. И если этих рамок нет, нету обозначения, что есть что-то хорошее, есть что-то плохое, есть что-то приемлемое, но это все равно определенная грань, да, а за этой гранью начинается что-то неприемлемое. Если этих границ совсем не будет, то не будет и уверенности у ребенка во взрослении, да, уверенности делать пробы и ошибки, да, пробовать себя в тех или иных проявлениях, поскольку, ну, нету какой-то стабильной основы, да, нету понимания, куда вообще тут можно двигаться.
Это такая, да, своеобразная родительская позиция, но здесь, наверное, для этого существует профессиональное педагогическое, психолого-педагогическое сообщество. Мы же понимаем, что основная масса детей в определенном возрасте идет в школу. Да, до этого основная масса детей там ходит в дошкольные учреждения. Те даже, кто не ходит и которых так воспитывают, которым все можно, все равно пойдут в школу. Так или иначе, да? Поэтому, наверное, можно в этом месте амортизировать, разговаривать с педагогом с родителями на понятном для них языке, в удобных для них форматах, да, там, до того, как ребенок станет первоклассником. Да? Просто посуждать вот эту вот историю с границами, категорию свободы, да, о том, что свобода, да, познанная необходимость, по сути дела. И свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому, когда вы говорите, что я ничего не запрещаю своему ребенку, вы не прочерчиваете ему вот эти границы, и между собой в том числе, да, чтобы у вас не возникло трудностей, потому что не потому, что он вас не любит или плохой, а потому что его свобода безгранична на сегодняшний момент. И наступит момент, когда он перейдет границу вашей свободы. Да? То есть какие-то такие вот моменты обсуждения с родителями и предложения как-то эту ситуацию предвосхищать, давайте вместе попробуем вот это, давайте вы походите сюда, давайте мы попробуем поиграть, если он идет в первый класс, ребенок с таким типом семейного воспитания, кстати, вот это тоже важный момент, да, затронуть типы семейного воспитания. Поиграть в игры с правилами, посмотреть, что будет, если он проиграет. Он возьмет шахматную доску и... или там впадет в истерику в какую-то... Да, что мы будем делать с этим моментом? Потому что мы уже понимаем, что будет перенос. Как только он столкнется с ограничением в школе, будет такая реакция. Вы умеете действовать в ситуации такой реакции? Давайте подумаем, как мы будем действовать, попробуем и так далее. Поэтому тут вот...
Мне кажется, здесь еще очень важно еще раз вернуться к мысли про демонстрацию типов поведения, ну, собственно, своим примером. А как я реагирую, если я проигрываю в игру с правилами, да? Что со мной происходит? Какие эмоции я проявляю, да? Я топаю ногой, я ухожу из комнаты, я соглашаюсь, что, ну, сегодня я не была лучшей в этой игре, да? Какие у меня есть свои стратегии, если... репертуар этих способов. Ведь, ну, одна из теорий говорит о том, что мы учимся на опыте других людей, да, теория социального научения. Какие мы демонстрируем способы себя вести в той или иной сложной для нас ситуации? Именно вот эти способы дети возьмут себе на вооружение.
А где родители могут посмотреть на эти способы воспитания, на способы поведения? То есть вот если меня, там, условно, меня не научила моя мама, я в обществе этому не научилась, вот я хочу быть осознанным родителем, мне очень нравится фраза «осознанное родительство», где я могу этому научиться?
Ну, я думаю, что здесь существует много разных способов, да, можно начать с чтения.
Самообразование, да.
Самообразование, можно начать с множества прекрасно написанной литературы, есть и наши авторы, и зарубежные авторы, которые очень много пишут на тему воспитания, взаимодействия с ребенком. Есть родительские сообщества, очень часто в образовательных организациях педагоги-психологи организуют различные родительские клубы, гостиные, да, где можно обсуждать различные ситуации и обмениваться опытом. Мне кажется, очень важно наблюдать за тем, какие вообще существуют способы, стратегии воспитания вокруг. Да, это может быть какая-то семья, где вам нравится, как ребенок воспитан, как себя ведут родители с этим ребенком. Можно смотреть на эти способы и адаптировать их к своей ситуации. Что мне нравится, что я отсюда возьму? Можно смотреть на образцы в литературе, в кино. Да, очень много есть хороших и фильмов, и книг, где можно подсмотреть какие-то способы взаимодействия с детьми. Но все-таки я думаю, что еще, конечно, важно обращаться к специалистам, и разговаривать с педагогами, с психологами, и таким образом повышать свою компетентность родительскую и осознанность. На самом деле это очень интересный, захватывающий процесс. И действительно, человек — это одна из самых сложных систем, поэтому лучше разбираться в другом человеке, в себе. Мне кажется, это тот навык, который просто всем нам необходим.
Да, и такая очень терапевтическая история. Вот эти родительские клубы, которые на самом деле действительно в большинстве образовательных организаций есть. И на дошкольном уровне, и на уровне начального образования. Ну, реже, конечно, уже, когда дети старшие. Потому что родитель в первую очередь что для себя понимает, когда в эту ситуацию попадает? Что он не одинок.
Да.
В той проблеме, в той сложности, с которой он сталкивается. Что она не уникальна, что она не фатальна. Да, и вот уже вот этот вот момент преодоления вот этого кризиса «я хороший родитель», «я хорошая мама», там, «папа» и так далее, уже сам по себе момент очень позитивный. Ну и, конечно, хоть мы и говорим о самообразовании, о массе доступной литературы, мы понимаем, что вот то, о чем мы разговаривали сейчас в течение часа, это навыки. Это навыки. А чтобы навык сформировался, нужно 21 повторение, как минимум, как ни крути. Поэтому в любом случае нужно где-то это делать, рефлексировать и обсуждать. Поэтому, конечно, родительские сообщества при образовательных организациях, городской психолого-педагогический центр, телефон доверия для родителей. Даже если ты вообще в тупике и не понимаешь, с чего начать, потому что, понятно, уметь обращаться за помощью – тоже навык. И не каждый этим навыком владеет. Поэтому, ну уж, позвонить по телефону доверия, где тебе в любом случае в качестве навигатора консультанты подскажут.
И главное, что это нормально.
Конечно.
То есть нормально, да, конечно, обратиться за помощью.
Это безопасно, тебе не надо называть фамилию, школу. Там, да? То есть можно с чего-то начать. Да? И у нас тоже есть и родительские гостиные, и территориальное отделение в каждом округе Москвы. Да? Куда-то, если тебе, например, не очень комфортно в образовательной организации, да? Ну, по каким-либо причинам. Например, ты не хочешь там, ну, с родителями одноклассников, да, обозначать какие-то свои сложности родительские. Приходи в территориальное отделение городского психолого-педагогического центра, где прекрасные специалисты, консультанты. И тоже есть различные форматы, где родителям могут помочь справляться с ситуациями.
Какие бы советы вы от себя дали бы, ну, не знаю, буквально по 3 совета дали бы родителям вот на тему непослушания, либо наоборот послушания. На что обратить внимание и что делать?
Я бы, наверное, первое, что мне приходит на ум, это еще раз хочу подчеркнуть мысль про нормальность того, что можно назвать ошибкой, да, трудностью, что очень важно зафиксировать, да, сейчас у меня не получилось, но я могу из этого извлечь опыт, если я проанализирую эту ситуацию и сделаю выводы на будущее. Сегодня, например, я поступаю спонтанно, но завтра, имея уже этот опыт в своем багаже, я могу более осознанно подойти к похожей ситуации и повести себя по-другому, да. Мне кажется, это первая очень важная точка, с которой можно начать. Второе, это, конечно, сохранение взрослой позиции. Да? Важно, с одной стороны, и опускаться на уровень ребенка, разговаривать с ним понятным языком ему, но в то же время важно сохранять вот эту вот свою внутреннюю родительскую составляющую, что в этой ситуации я взрослый, и управление в моих руках, да, и в моих силах что-то в этой ситуации изменить. Даже если, может быть, у меня мало опыта, я молодой родитель, это мой первый ребенок, и все мои грабли тут богато разложены вокруг. Но в любом случае, я сейчас сохраняю вот эту свою внутреннюю родительскую составляющую. У меня есть опыт. У меня были родители или есть родители, да? У меня есть опыт вокруг моих друзей с детьми. У меня есть возможность обратиться к специалистам, да? И исходя из всего этого, я могу как взрослый в этой ситуации управлять, да? Поэтому умение учиться на собственном опыте, да, признавая ошибки, трудности, анализировать его и что-то менять, сохраняя вот эту свою взрослость. Мне кажется, вот эти три составляющие нужно отметить.
Отлично. Что-то добавите?
Я так на ступенечку чуть-чуть спущусь, потому что это все такая, как сказать, иллюстрация психологической культуры родительской. А я к психологическим знаниям, потому что в основе культуры всегда лежит знание. Поэтому я бы рекомендовала родителям задать себе вопрос. Значит, сколько лет моему ребенку? Что я знаю про этот возраст, про его психологию этого возраста. Знаю ли я что-то? Откуда я это знаю? Я где-то прочитал. Насколько достоверно мое знание? Дальше, если я узнал в соответствии с этим, все ли у меня по плану? То есть, может быть, я узнал и понял, что это вообще все нормально, так и должно быть. Да? Если меня что-то беспокоит, что именно меня беспокоит? Что я сделал для того, чтобы было по-другому? Да? То есть такая вот рамка. И эта рамка, она накладывается на каждый возрастной период. И если я постоянно себя возвращаю к этому внутреннему диалогу, сверяю собственные часы, да, с тем, насколько я вооружен знаниями о том, как развивается вот этот вот человек, который живет со мной, то из частоты повторения этого как раз и вырастает психологическая культура, которая является мощнейшим амортизатором любых сложностей, которые неизбежны, потому что мы живем в социальном обществе.
Спасибо большое. Шикарная у нас получилась и, главное, полезная встреча. Вот. Я надеюсь, мы еще вас увидим у нас на эфире. Ну и будем, опять же, ждать вопросы от наших зрителей. Любые вопросы, которые вы бы хотели задать нашим специалистам, мы обязательно им передадим и еще встретимся и на все ответим. Спасибо.